Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с директором Института Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрием Вячеславовичем Разумовским. Ну что ж, давайте продолжим наш разговор. Вот доктрина Монро, которая многие десятилетия, сколько она уже насчитывает? Уже
почти более, 200 лет.
Уже две сотни лет, да. Она определяла политику США. Разные были инструментарии, конечно, использованы. Но идея проста. Доминирование США в Латинской Америке, самопровозглашение этой всей обширной территории континента, по сути дела, зона своих особых интересов, а стало быть, и право на особое влияние, мы видим, что, видоизменяясь, основные вот эти критерии, да, подхода остаются. Они могут быть завуалированы, не обязательно, конечно, так их провозглашать в сравнении с теми временами, когда она была задекларирована, скажем так. Но, тем не менее, суть остается. Это все понимают, я думаю, что многие понимают это и в Латинской Америке. Смотрите, недавно, напоминают наши слушатели, высказывание Майка Помпео, генсекретаря США, который заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы поддержать смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа, и на Кубе. Что вы думаете об этом? Ну, можно бы этот список и продолжить, потому что если сейчас это не выявленный, да, конфликт, то, так сказать, прогнозировать некоторые события в Латинской Америке можно таким образом, что этот список существенно расширится. Ну, давайте сначала вот прокомментируем действительно это заявление, ну и, если можно, исторический экскурс небольшой, который вы можете себе позволить.
Вот я как раз с небольшого экскурса начну. Да, действительно, доктрине Монро уже почти 200 лет, и вот недавно сначала Рекс Тиллерсон первый сделал заявление о том, что доктрина Монро-то, она не утеряла свою актуальность, да, и, в принципе, продолжает действовать. Но эти заявления были сделаны после того, как Соединенные Штаты на несколько десятилетий потеряли инициативу в Латинской Америке. Необходимо отметить, что в период президентства Джорджа Буша-младшего и затем президентства Барака Обамы, так скажем, Соединенные Штаты не играли активной роли в Латинской Америке, а при президентстве Джорджа Буша можно говорить даже о том, что США, так скажем, испытали значительное поражение, когда их проект всеамериканской зоны свободной торговли, АЛКО, был однозначно отвергнут большинством латиноамериканских стран, прежде всего Бразилии, которая в то время возглавляла Лула де Сильва. И это было таким знаковым событием, потому что оно означало, что Латинская Америка уходит из-под вот этого идеологического влияния Соединенных Штатов. Да? Проект АЛКИ был отклонен, вместо него были созданы общерегиональные объединения, УНАСУР, потом СИЛАК. И при создании этих объединений открыто декларировалось, что целью является, так скажем, исключение Соединенных Штатов из вот этой системы принятия общерегиональных решений. СИЛАК создавался как альтернативная организация американских государств, здесь участвует и активную роль играет Соединенные Штаты Америки. Вообще Соединенные Штаты очень часто разговаривали с Латинской Америкой языком различных инициатив. Можно вспомнить и множество инициатив, еще начиная с середины 20 века. Для Барака Обамы такой инициативой стало Транс-Тихоокеанское партнерство, где должны были участвовать большинство андских стран. Латинская Америка, прежде всего, Мексика, Перу и Чили, в перспективе Колумбия, потому что она не была членом АТЭС. И это в какой-то степени было неким реваншем за провал проекта АЛКО, то есть создание такого мегаблока, оно автоматически ставило страны, которые не участвовали в этом торговом соглашении, в позицию проигравших, да, и поэтому и в Бразилии, и в Аргентине начали, прежде всего тогда, оппозиционные лидеры, а потом уже пришедшие к власти, например, Маурисио Макри, говорить о том, что и Аргентине стоит подключиться к этой американской инициативе. И это был очень такой четкий, понятный месседж для Латинской Америки, конкретное предложение. Когда Трамп пришел к власти и одним из своих первых решений объявил о выходе Соединенных Штатов из Транс-Тихоокеанского партнерства, это было многими воспринято как шок, потому что США, по сути, только обрела некую инициативу и лидерство, и вот ее добровольно отдала в руки китайцев, которые вынашивали идею своего альтернативного блока, и многие латиноамериканские страны тут же инициировали процессы переговоров с Китаем по вступлению в их всеобъемлющее региональное партнерство на базе ASEAN+6. И тогда многие задавались вопросом, а какая будет политика Трампа в регионе. Многие думали, что Трампа будет вообще не сильно до региона, что он захочет от него отгородиться. Можно вспомнить историю с Мексикой, что во главе угла будет стоять вопрос исключительно балансирования торговли, потому что у Соединенных Штатов торговый дефицит в торговле со всей Латинской Америкой, не только с Мексикой. Ну вот некие контуры новой политики, они стали проясняться, да, где-то в конце прошлого года. Потому что до истории с Венесуэлой, мы помним, в 2017 году Трамп озвучивал свое предложение решить кризис в Венесуэле силовым путем. Тогда, правда, это ведь натолкнулось на очень жесткую оппозицию не только в самой Латинской Америке, но и в администрации Трампа. Его многие начали отговаривать. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что в Соединенных Штатах очень усилилась роль ястребов, прежде всего, это Майкла Болтона, И, к сожалению, наверное, ничего хорошего для региона это не сулит. Уже сейчас начинаются некоторые, так скажем, появляются признаки назревающего кризиса в Никарагуа, потому что вот буквально на днях там состоялся такой объединенный круглый стол с оппозицией, и он, в общем-то, ничем не закончился. Сейчас, наверное, начнется раскручиваться вот эта история в Никарагуа. Уже были введены дополнительные санкции против ряда руководителей этой страны. Очень сильные переживания и опасения испытывает Боливия, поскольку Эво Моралес сейчас это главный после Кубы, да, такой адвокат Венесуэлы во всем регионе. Достаточно сказать, что именно как бы Боливия представляет интересы Венесуэлы в контактной группе, которая заседает в Монтевидео. И сейчас в октябре в Боливии предстоят президентские выборы. Моралес, вопреки протестам, идет на новый срок. Да, это такой достаточно спорный с юридической конституционной точки зрения вопрос. И боливийское руководство прям открыто декларирует, что оно очень боится провокаций со стороны американцев, потому что, конечно, Моралес тоже неудобный для Соединенных Штатов лидер. Мне даже в этом плане интересно, почему его не называл Помпео и до этого Болтон, да, в списке вот этих стран, как Никарагуа и Куба.
Вы упомянули Китай, что Китай постепенно, но если не вытесняет, но составляет такую достаточно жесткую конкуренцию Соединенных Штатам, стало быть, и доктрине Монро. Ну вот вопрос от нашего слушателя. Известно, что товарооборот между Китаем и Латинской Америкой за последние 15 лет вырос аж в целых 22 раза. Вот какие факторы способствовали значительному росту и что является предметом импорта и экспорта, предметом целевых инвестиций?
Вообще тема роста присутствия Китая в Латинской Америке, она чрезвычайно обширна и интересна. Этот процесс совпал с усилением присутствия Китая не только, да, в этом регионе, но с усилением его присутствия в Африке или, например, в Центральной Азии. И, в общем-то, схема работы Китая, они везде были схожи. Это такая массовая кредитная поддержка на достаточно мягких условиях в сравнении с международными финансовыми организациями, в сравнении с МВФ или Всемирным банком. Взамен получение доступа к лицензиям на месторождение, такие кредиты в обмен на сырье. Вот этот рост товарооборота, который произошел действительно в 20 раз, он совпал просто с некой глобальной экспансией Китая в мире. Структура торговли была достаточно примитивной. Латиноамериканские страны, а в основном на первом этапе это были андские страны, которые, в принципе, специализируются на поставках сырья, поставляли первичное сырье, то есть даже руды, даже речь шла не о концентратах, а именно вот о товарах с самым низким уровнем передела. В обмен импортировали товары конечного потребления, ну, промышленные товары, товары потребительские. Проблема была в том, что в Латинской Америке рос торговый дефицит в торговле с Китаем, и это многих не устраивало. В то же время 2000-е годы – это начало такого феномена, который получил название глобальной цепочки создания стоимости, да, создания добавленной стоимости. И Азиатско-Тихоокеанский регион, ну, был одним из главных арен, да, вот этого нового вида структурирования промышленного производства. И латиноамериканские страны решили создать некие такие системные инструменты взаимодействия с Китаем. Прежде всего, опять же таки, это были андские страны. Сначала это был проект Арка дель Пасифико, некое объединение стран региона, и там прямо декларировалась цель. Мы должны более эффективно встраиваться в глобальные цепочки стоимости с Китаем, чтобы вот исправлять ситуацию с торговым дефицитом, пытаться повышать уровень передела в экспорте и пытаться как-то сбалансировать торговлю. Позже вот этот проект Арко дель Пасифика перерос в проект Тихоокеанского альянса, один из, наверное, самых динамичных и успешных интеграционных блоков в регионе на данный момент, который использует модель такой открытой интеграции, непреференциальной, это создание общего рынка, минуя стадию таможенного союза. И, так скажем, ну, основные параметры этого блока, они заточены на те параметры торговли, которые используются в ASEAN, в ASEAN плюс 6, и которые планируется использовать в проекте Китая.
И насколько Китай активен в этом объединении?
В Тихоокеанском альянсе Китай достаточно активно имеет статус наблюдателя. Китай активно предлагает заключать соглашения о свободной торговле. Он уже имеет их, я сейчас не помню, с Чили, с Перу, с Коста-Рикой, с Панамой. Китай предлагает подобные соглашения Бразилии, Китай предлагает подобные соглашения Мексике. Другое дело, что многие страны, конечно, как и у нас, опасаются, да, излишнего усиления Китая. Бразилия, в общем-то, уже испытывает деиндустриализацию из-за конкуренции с китайского импорта, и, наверное, поэтому Жаир Больсонаро во время своей президентской кампании достаточно жестко высказывался в отношении Китая, что Китай там скупает Бразилию. Плюс китайцы инициировали большое количество инфраструктурных проектов, многие из них были весьма такими, ну, шумевшими, прежде всего, это проект альтернативного канала через Никарагуа, это и проекты железных дорог трансокеанических, да, соединяющих Тихий и Атлантический океаны, и в Колумбии, и по территории Бразилии, Боливии, Перу. Многие из этих проектов так и не были реализованы, многие вообще увязли в скандалах, как проект с Никарагуанским каналом или проект строительства железной дороги в Мексике, он закончился грандиозным коррупционным скандалом. Да, в этом плане, наверное, Китай немножко, так скажем, ну, не подмочил свою репутацию, но... Охладил сердца, да. Тем не менее, Китай вообще очень интересен, потому что мы активно сотрудничаем с Китайским институтом Латинской Америки, который также существует с 61-го года, да, в рамках Китайской академии социальных наук. У Китая была проблема, что рост вот их присутствия в Латинской Америке значительно опережал некую подготовку вообще научной и образовательной базы в этой области. Мне рассказывали китайцы, что зачастую возникала проблема, что делегация прилетает в какую-либо страну, она, во-первых, не может показать ее на карте, во-вторых, у них недостаточно переводчиков. Но сейчас Китай исправляет эту ситуацию со свойственным им, так скажем, масштабным подходом. В Китае уже около 50 центров по изучению латинской Америки. Да, настойчивостью, да, и системностью. Сейчас в Китае уже около 50 центров по изучению Латинской Америки. Огромное количество факультетов по изучению именно испанского языка. Я думаю, что в перспективе 5-10 лет в Китае будет сформирована очень мощная школа латиноамериканистики. Они, кстати, активно учатся у России. В Китае, в принципе, большое уважение еще к советской науке. Они активно приглашают наших специалистов. Я думаю, их модель присутствия в регионе, она будет усложняться вслед вообще некому углублению их представления о регионе. Сейчас китайцы активно обсуждают новую стратегию присутствия в регионе. Они хотят заходить туда уже не в рамках схемы сырье в обмен на кредиты там, и, да, и на какой-то готовый экспорт. Они хотят активно участвовать инвестициями своих высокотехнологичных компаний. Китай, например, планировал участвовать в проекте приватизации бразильских электросетей. Достаточно сказать, что китайская компания одна из лидеров в мире в этой сфере. И по уровню инноваций опережает уже многие американские и европейские компании. Китайцы активно заинтересованы в размещении своих автосборочных предприятий. То есть их модель присутствия все ближе и ближе к модели присутствия европейского капитала или американского.
Спасибо. Ну, что мы все о Китае, Китае, а вот с какими из стран Латинской Америки, по вашему мнению, у нас наибольший потенциал сотрудничества? Ну и вообще давайте взглянем таким общим взглядом, оценим сотрудничество России со странами Латинской Америки.
Латинская Америка в этом плане, наверное, очень комфортный для России регион, потому что у нас дипломатические отношения с 33 странами. В 33 странах есть дипломатические представительства, и у нас нет ни одной страны, с которой бы у нас были сейчас какие-то там осложненные отношения. То есть со всеми странами отношения дружеские, нейтральные, без каких-то острых вопросов. Что касается перспектив, понятно, что в регионе есть два главных лидера, это Мексика, Бразилия, и там российские экономические отношения, они, в общем-то, следуют, да, вот этой некой логике. Сейчас активно растет присутствие России в Бразилии и в Аргентине, которые являются нашими стратегическими партнерами. Очень важно отметить, что поскольку в последние годы эти страны, так скажем, вышли из левого лагеря, да, ушли из власти Дилмы Русов и Кристины Фернандес де Киршнер, наши важные союзники, многие опасались, что вот этот переход из лево вправо этих стран приведет к тому, что ослабнет наше экономическое сотрудничество. Этого не случилось. Очень важный момент и тенденция, что наши отношения становятся все более прагматичными. Российскую дипломатию часто критиковали за то, что мы научились эффективно выстраивать отношения с элитами, но не со странами в целом. Поскольку вот в России, например, были хорошие отношения с венесуэльским руководством, но вот важный факт, который надо отметить, что согласно данным социологических опросов, Венесуэла была страной с самым низким рейтингом восприятия России. Да, вот вроде бы ближайший союзник, но тем не менее к нам не очень хорошо относились. Наверное, это было неким слабым местом нашей дипломатии. И после прихода, например, Маурисио Макри, который во время своей президентской кампании делал ряд негативных заявлений в адрес России, что Россия делает в списке наших друзей, и одним из его первых решений было, например, исключение из списка бесплатных каналов телеканала «Русиой». Многие очень так скептически оценивали перспективы нашего сотрудничества. Тем не менее, благодаря усилиям нашей дипломатии, нашего посольства и МИДа, нам удалось переломить эту тенденцию. Большая часть проектов, которые были подписаны с Кристиной Фернандес, они сохранили силу, может быть, за исключением контрактов на поставку военной техники, прежде всего, бомбардировщиков. Телеканал «Русиой» вернулся в бесплатную сетку вещания. Да, Маурисио Макри и Владимир Путин уже за 2017 год встретились два раза. Планировали встретиться и третий в рамках чемпионата мира по футболу, но тут все вопросы к Месси. Сейчас в рамках ноябрьского визита Путина на саммит G20 в Буэнос-Айрес было подписано большое количество соглашений. Мы строим железную дорогу от газового месторождения в порт Баия-Бланка. Росатом активно изучает возможности работы в Аргентине. Было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Да, есть проекты «Газпрома». И сейчас аналогичный прагматичный подход мы пытаемся реализовать в Бразилии, потому что, казалось бы...
Да, вот о Бразилии. Я, да. Извините, что перебью, у вас есть вопрос. Есть ли угроза того, что при новом президенте Бразилии, Болсонару, страна может переориентироваться на США и выйти из объединения БРИКС, как замечает наш слушатель из Сочи, как-то он очень резко разворачивается на Вашингтон. А дальше вот совсем интересный текст. С другой стороны, где-то прочитал неожиданную для себя вещь о том, что Бразилия в рядах БРИКС – это засланный казачок западных хозяев, чтобы быть в курсе всего, что происходит в формате БРИКС, который становится прямым конкурентом США, Великобритании и Запада в целом. Как бы вы это прокомментировали? Ну, давайте начнем по порядку. Смена личности президента может переориентировать действительно на США, Бразилию, или все-таки сохранится какой-то баланс хотя бы?
Усиление сотрудничества Бразилии с Соединенными Штатами, безусловно, стоит ожидать, потому что и Жир Бельсонару не раз декларировал, что, в общем, он такой большой поклонник Трампа как политика. Практически сразу после избрания Трамп официально озвучил предложение инициировать торговые переговоры, заключение соглашения с обратной торговлей с Бразилией. Скорее всего, это будет там реализовано и будет доведено до какой-то логической точки. Плюс вы знаете, что американский капитал усиливается в Бразилии. Правда, это было еще до избрания Бельсонара. Боинг вошел в капитал Embraer. В этом плане усиление будет происходить. Насколько это приведет к ослаблению БРИКС? Время покажет, однако в этом году летом Бразилия председательствует БРИКС и принимает саммит. Очень были большие опасения и у России, и у Китая, и у Индии на тему того, вообще состоится ли это мероприятие. И Бразилия подтвердила, что да, но все свои обязательства в рамках БРИКС будет выполнять, что для них этот формат важен. На самом деле БРИКС – это удобный канал коммуникации с Китаем и с Индией, которые важные партнеры для Бразилии, да и с Россией. Лишаться его было бы, наверное, просто глупо.
Так, насчет засланных казачков.
На мой взгляд, это такой журналистский штамп. Ну, во-первых, когда БРИКС создавался, это был период правления Лулы да Сильвы, уж точно никаким засланным казачком США он там не был. Сейчас многие говорят вообще о неком таком системном кризисе БРИКС, ослабление его роли, да, из-за каких-то внутренних противоречий. Мы знаем, что уже от БРИКС, ну, нельзя сказать, что отпочковался, он был создан такой новый, более суженный формат России, Индии и Китая, который недавно собирался на уровне премьер-министров.
Ну, по-моему, родился даже раньше, чем
БРИКС. Вот сейчас во многом вообще вот такая экономическая повестка, она переходит на другой уровень, она переходит в формат проекта «Шелкового пути», куда подключены многие латиноамериканские страны. Поэтому насколько стоит засылать казачка сейчас в БРИКС, ну, это спорный вопрос. Да и к тому же прошло слишком мало времени.
Вернемся к доктрине Монро. Мы как бы прошли такой большой круг. Вы говорили о сотрудничестве с Китаем, с Россией. Но то, что в Вашингтоне, конечно, воспринимают как вызов этой доктрине. Там бы хотели видеть просто, так сказать, тотальное доминирование американского капитала, американского бизнеса, да и в военном отношении, геополитическом. Доминирование США там, конечно, в глазах Вашингтона является критически важным. Но вот интересный вопрос, который нуждается, так скажем, в таком более широком комментировании. Очень интересно. Есть такое мнение, что стена Трампа на границе с Мексикой – это блокировка против грядущего перемещения огромного числа иммигрантов с юга на север. В случае, если в Центральной и Южной Америках начнется хаос. Хотелось бы ваш комментарий по поводу того, насколько реален ли этот хаос. Вот смотрите, мы просто можем оказаться в плену своих собственных клише, о которых вы говорите, потому что, да, несомненно, теория хаоса, она применима и накладывается так неплохо на Ближний Восток, на то, что происходит у нас в Сирии, в Ираке, в Иране, то, что происходило в ходе арабской весны. Но так вот его экстраполировать и прямо переносить на Латинскую Америку, вот оправдан ли это с вашей точки зрения? Или все-таки какая-то доля истины в этой, вот в этой картине, она все-таки имеет место быть. А может быть, этот хаос, возможно, будет вызван не только влиянием США и их волей, а тем, что экономическое положение многих стран, да, обнищание целых слоев населения в разных странах Латинской Америки, не во всех, конечно, вызовет эту волну.
Если мы говорим
получим ли мы такой европейский вариант миграции в сторону США уже?
Если мы говорим о хаосе именно в контексте слабости государства, ну, наверное, эту концепт можно применить к странам Центральной Америки, поскольку там, безусловно, налицо некий кризис государственности. Вызвано это, прежде всего, резким обострением проблемы организованных форм криминала. И эта проблема особенно обострилась после начала экспансии мексиканских форм организованной преступности в Центральную Америку, которая происходила последние десятилетия. Поэтому я не хочу говорить о том, что центральноамериканские страны – это бандитские государства, но, тем не менее, роль криминальных организаций в управлении страной значительна. И вот этот рост насилия, который происходил в последние десятилетия, когда центральноамериканские страны, прежде всего Гватемала и Сальвадор, ворвались в список мировых лидеров по практически всем показателям насилия, это и количество смертей и прочее, прочее. Безусловно, он был главным стимулирующим фактором вот этого вот роста миграционного потока через Мексику в Соединенные Штаты. Но я бы, кстати, отметил еще один такой исторический аспект вот этой миграции, прежде всего мексиканцев в Соединенные Штаты. Недавно, несколько лет назад, мы уже отмечали 200-летие окончания мексикано-американской войны. И сейчас, наверное, меняется, там, прежде всего, у нас там, в российской и мексиканской научной литературе вообще восприятие и трактовка этих событий, потому что это был один из первых примеров такой агрессии молодого американского государства. И Мексика лишила значительной части, почти третьей части своей территории. Это было одной из причин вот этой вот, в общем, такого антиамериканизма в мексиканском обществе, когда появились вот эти презрительные термины в отношении американцев, гринго и прочее. И сейчас мексиканцы зачастую воспринимают вот это свое переселение в Соединенные Штаты не как их эмиграцию, да, в некое независимое государство, а как восстановление исторической справедливости. Мы переселяемся на свои законные земли. Поэтому какое право вы имеете нас останавливать? Эти земли принадлежали нам целые столетия, были незаконно отвоеваны. Вот это, на мой взгляд, очень такой важный аспект для понимания вообще вот этого феномена мексиканской, центральноамериканской эмиграции.
Угу.
Если мы говорим о хаосе, я какого-то сейчас значительного изменения ситуации в Центральной Америке не происходит, да, скорее вот эти караваны мигрантов, они вызваны ожиданиями ужесточения миграционного законодательства, поскольку, ну, какой-то гуманитарной катастрофы...
То есть самой же вызванной американской политикой, вы имеете
в виду? Да, какой-то такой гуманитарной катастрофы сейчас в Центральной Америке не происходит.
Ну, хорошо. Тем не менее, возможно ли такое предположить, цунами миграции, я имею в виду, ну, вот что-то наподобие того, что переживает Европа, а может, даже в большем масштабе? Это возможно для этого региона?
Нет, каких-то таких предпосылок. Все-таки, если мы говорим о вот этих волнах миграции в Европу, ну, прежде всего, это было инициировано, да, военными гражданскими конфликтами внутри этих стран и уже потом экономическими сложностями, да. В Латинской Америке как бы экономические сложности были всегда, и в этом плане ничего значимого не меняется. А все-таки каких-то военных, таких внутриполитических гражданских конфликтов сейчас, слава богу, пока нет. Хотя, да, я надеюсь, что история с Венесуэлой к этому не доведет. Поэтому, на мой взгляд, предпосылок думать о том, что сейчас миллионы латиноамериканцев
и будут биться волнами об эту стену, которую Трамп выдвигает на границе с Мексикой.
Этого не произойдет.
Понятно. Весьма короткий, но очень, полагаю, сложный вопрос, так полагает наш слушатель из Калуги, за счет чего держится Куба?
Ну, надо понимать кубинскую историю, понимать менталитет кубинского народа. Да, это народ, который в XIX веке пережил очень драматические события. Да, это сначала они были под испанцами, потом они были под американцами. И этот народ, в общем-то, привык к лишениям. На мой взгляд, революция 59-го года, это вот есть термин, применимый к Украине, да, революция достоинства. Вот кубинская революция, это, наверное, самый яркий пример революции достоинства. Действительно, ситуация на Кубе накануне этих революционных событий, ну, она была уже оскорбительна для кубинского народа, да, когда в стране, по сути, правили там еврейская и итальянская мафии Соединенных Штатов. Ну, если Гавана еще жила более-менее, поскольку там, в общем, был туристический сектор, и он хоть какой-то мультипликативный эффект оказывал на население, то на остальной территории страны была просто вопиющая бедность. Конечно, память о вот этих революционных событиях 59-го года, она оказывает такое сдерживающее воздействие. За счет чего пережила Куба, вот этот особый период 90-х годов дался ей особенно тяжело, поскольку главные проблемы были, это, как мы знаем, из-за отсутствия энергопоставок из Советского Союза. Ну, тогда, кстати, тогдашний президент Венесуэлы, он частично восполнил, да, вот эти выбывающие поставки из СССР. Проблема была с продовольствием, поскольку кормить надо было всегда не только свой народ, но и туристов. Куба смогла быстро переориентироваться, найдя новых партнеров. Тогда, наверное, самым таким ярким примером вот этих новых альянсов стала Канада, которая бросила вызов санкционной политике Соединенных Штатов, активно начав инвестировать в Кубу. Сейчас ведь канадцы играют значительную роль, да, в добыче кобальто-никелевых руд на Кубе. И канадские туристы, да, составляют значимую часть, и значимую часть именно вот такого валютного потока в экономику Кубы.
Ну и Китай, наверное, сыграл.
Ну и в 2000-х годах, да, конечно, появился Китай.
Последний вопрос. Наше время, к сожалению, подходит к концу. личного плана. Татьяна Анпилова спрашивает, какая страна Латинской Америки вам больше всего нравится и почему?
Могу однозначно ответить на этот вопрос. Любимая страна Латинской Америки – это Аргентина. Город Буэнос-Айрес – это, наверное, самый красивый город Латинской Америки. Ну, надо побывать в нем, чтобы просто вот почувствовать такой латиноамериканский субтропический Париж. Город, который строился итальянскими, испанскими, французскими и восточноевропейскими мигрантами, он очень разнообразен. Есть районы, которые напоминают Рим, есть районы, которые напоминают Париж. Есть очень колоритные районы, где жили рабочие, да, это район Лас-Бокас со раскрашенными домами. Плюс все-таки Аргентина – это особая страна в плане такой очень самобытной культуры, вот эта эстетика танго, которая чувствуется во всем, даже просто, не знаю, в интонации общения с аргентинцами. На это очень подсаживаешься, и вот этого я не встречал ни в одной другой стране Латинской Америки.
Спасибо, спасибо. Напоминаю, гость нашей программы Дмитрий Вячеславович Разумовский, директор Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Спасибо большое.
Спасибо
за интересную беседу. Успехов вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».